благая, угодная, совершенная воля Бога распространяется на всех нас. И милость Господа ведет нас к тому, чтобы каждый из нас мог действительно быть наполнен до избытка, и чтобы как можно больше, как можно сильнее в нас могло открыться Царствие Божие. Я читаю одно место, и мы будем рассуждать. Это место записано Матфея в 11 главе, читаю с 7 стиха. Ну, предыстория здесь такая, что Иоанн сидел в темнице и послал своих учеников к Иисусу спросить, он ли тот или ждать нам другого. Он не знал, закончилось его служение, не закончилось, не открывал ему почему-то этого Господь, потому что он знал, что он пришел для того, чтобы приготовить путь Господу. Он получил откровение, что тот, на кого сойдет Дух Святой в виде голубя, тот и есть Христос. И все это произошло, но что-то его смутило. В темнице сидел, и он думал, кто его знает, умирать ли время, или еще придется, ну, как бы продолжать это служение, готовить путь Господу. И вот он послал своих учеников, Иисус сказал, блажен, кто не соблазнится, а мне. И дальше написано 7 стиха, когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колебаемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано «се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». И вот на этот последний стих я хотел бы обратить ваше внимание. Христос говорит, истину говорю вам. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, пророк такой. Но меньший в Царстве Небесном больше его. Получается, вот представьте себе меньшего в Царстве Божьем, уже меньше его нету. Он самый маленький. А Иоанн Креститель еще меньше. А все пророки еще меньше. И очень многие верующие на основании этого места Писания начинают говорить, что церковь – это вот мы новозаветние, а ветхозаветние – это подруги же, там невесты, там друзья какие-то, еще кто-то, но они не входят в число церкви, потому что, ну, конкретно же написано, что если есть в Царстве Божьем меньший, а Иоанн еще меньше этого меньшего, значит, он не входит в это число церкви. Тем более все остальные пророки, которые меньше Иоанна Крестителя. И как-то все-таки берет сомнение нормальных людей, кто не так высоко о себе, знаете, летает где-то в космосе. Он говорит, святые пророки, которые жизнь отдали, которые действительно герои веры, о которых так много всего сказано, и вдруг из-за того, что они жили в не то время, значит, им какой-то обездоленный удел, а мы, ничего не значащие, но Бог назвал нас сынами, а их не назвал сынами, поэтому мы входим в число его невесты Христовой, а все ветхозаветные – это спасенные народы, это еще что-то такое. Но когда мы разбираем книгу Откровения, мы понимаем, и я даже прочитаю вам из 21 главы Откровения, если мне удастся быстро найти. Да, вот с 9 стиха. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую гору, великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имел славу Божью, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Значит, есть ворота, 12 ворот в городе, и есть 12 оснований стены. На воротах написаны, значит, 12 колен Израилев, их имена, а на основании стены 12 апостолов Христовых написаны. И мы понимаем, что то, что часто говорят люди, что вот Бог приготовил нам, и в книге Откровения написано, какой это будет город, какие это будут золотые улицы, как там все прекрасно. Есть даже люди, которые чертят эту схему, там столько-то локтей вверх, такие небоскребы будут, сколько-то там, какие улицы, все. Но на самом деле мы видим, что это действительно духовный город, духовный смысл этого города в том, что он говорит, пойдем, я покажу тебе невесту, жену Агнца. То есть он показывает ему церковь Христову, он показывает ему то тело, составленное, скрепленная всякими взаимоскрепляющими связями, и он говорит, что там ворота этого города основаны на или под названием 12 колен Израилевых, причем они с разных сторон, из севера, из востока, запада, с юга, то есть мы понимаем, что 12 колен Израилевых – это было выбрано 12 характеров, 12 личностей разносторонних, как Бог их видит, какие ему понадобятся в его теле. И уже к 12 этим личностям на протяжении всей истории Ветхого Завета добавляются люди, каждый похожий, не то что обязательно там из этого колена, только к своему родоначальнику прилепляются, но из каждого колена, и из язычников в том числе, такой породы люди соединяются в одно целое. И мы понимаем, что когда Писание говорит 24 старца, которые имеют свои престолы, и которые восседают на этих престолах, это не конкретно 12 человек Ветхого Завета и 12 человек Нового Завета. Это группы людей, определенные группы людей, определенные характеры, определенные судьбы, которые формировали определенные качества и ценности, потому что, ну, Богу не нужно однородное. Богу нужно в его теле, образно говоря, ухо, глаз, нога, рука, разные члены ему нужны. Поэтому он выбирает себе из Ветхого Завета группу людей, которые будут представлять тело Господне, и из Нового Завета. Об этом мы говорили много, я просто для информации это еще раз напоминаю, но суть того, что я хотел сказать сегодня, это Иоанн Креститель, Христос называет его величайшим пророком, которого не было еще на земле такого. И вообще, пророк – это же не тот, кто говорит там, будущее только возвещает. Пророк – это человек, несущий Слово Божие. И у каждого своя сила этого, ну, вот слова, которое он несет, оно имеет свою определенную силу. Так вот, у него наивысшая была сила. Он вообще не сделал никакого чуда на земле. У него была такая власть, что он просто говорил слова Бога, и эти слова доходили до людей. Если он был призван приготовить путь Господу, если он был призван убедить людей, что выровняйте ваши дороги, уберите эти холмы, ямы, сделайте прямой путь Господу, чтобы он мог прийти, то, конечно же, он добивался своего результата. Мы не знаем, как это все было, знаем только то, что величайшее служение, которое он сделал, как Бог говорит, я посылаю ангела своего приготовить для тебя путь, для Иисуса Христа путь готовил. И вдруг самый маленький в Царстве Божьем больше его. И знаете, что я хочу сказать? Очень многие люди, верующие, говорят, что мы попадем в Царствие Божие, когда умрем. Но есть, особенно вот в последнее время, много людей, которые говорят, что мы уже в Царстве Божьем. И в Ветхом Завете такие люди, которые говорили, что мы уже царствуем, и апостол Павел говорил им, что я приду и испытаю не слова возгордившихся, а их действительное царствие. Вот. Но понимаете, какая ситуация? Царствующий человек в духовном смысле слова, над чем он царствует? Он царствует над всем злом, включая всякую нечистую силу, всякий грех, всякое обольщение, всякая неправда, ничего не может взять над ним вверх, потому что он царь, он властитель всего этого, и он... Ему принадлежит право последнего слова. И как он сказал, так и будет. Вот этот царь. И, конечно же, Христос пришел сделать нас царями и священниками нашему Богу, чтобы мы и царствовали на земле вместе с Ним, и занимались священнической работой. То есть Царь – это тот, которому принадлежит власть, священник – это тот, которому принадлежит ведение, правильное объяснение закона Божьего и вообще все, что касается священнослужения. И если в Ветхом Завете эти две величины были разделены, царь отдельно, священник отдельно, то в Новом Завете это все совмещено, и в одном человеке безо всяких проблем может жить. Все вот эти вот два помазания могут действовать одновременно со властью и с полной истиной. Когда говорит Писание «с оружием правды в левой и правой руке», мы понимаем, о чем идет речь. Мы знаем, что есть власть и есть правда. Это, ну, настоящее царство, когда у тебя есть власть, а нету мозгов, извините меня за такие, то ты так нацарствуешь, что потом долго нужно будет разгребать. А когда у тебя есть царство, и у тебя есть правда, у тебя есть истина. Вот такой царь, конечно же, очень много может сделать для царства Бога. И я хочу сказать, что Христос пытается нам показать, насколько это действительно... ну, драгоценное и высокое призвание. И я должен вам сказать, что единицы его находят. Многие могут кричать, что он там и царь, и священник, и посажен на небесах, но на самом деле он как последний раб. С самыми мелкими вещами обременен, и они его ведут, и он делает, только его чуть-чуть подули на него, пуганули его, и он побежал за всеми этими грехами на полусогнутых. Да? Рабская душа, рабская жизнь, а уж за ведение вообще нечего говорить. Такое наплетет, такое она расскажет в своих откровениях, что долго потом будут выпутываться из этих всех вещей. Поэтому я хочу сказать, что у нас есть великое и недоступное, чего мы не знаем и не понимаем. И если Бог называет его великим, то, конечно же, все наше сосредоточение наших желаний, мыслей должно быть направлено к тому, как найти Царствие Божье. Как его найти? Где оно от нас прячется? Какие шаги нужно делать, чтобы взять право, взять помазание, которое с Иоанновым даже не сравнивается? Мы знаем, что в Царствие Божие входят согласно тому, сколько ты насобирал. Если у тебя есть вера, ты получаешь по мере веры. Вот сколько тебе слова открылось, Господня, когда приходит благодать Божья, все, Бог дает каждому в меру и каждого определяет на свое место. Но даже самый маленький, который удостоится подняться в Царствие Божье, он гораздо больше по своей значимости, по своему влиянию на этот мир, чем служение Иоанна Крестителя. Я думаю, вы согласитесь со мной, что глупо говорить, что вот там на небесах, где мы будем, там будет, чины будут, а я... такой, а ты не такой, а я больше, ты меньше. Там не будет в этом никакой потребности, кто больше, кто меньше. В этом нет никакого смысла, потому что, ну, мы знаем, я даже вам это место напомню. Смотрите, вот, допустим, 1 Коринфянам 12 глава, с 11 стиха прочитаю. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». И здесь ниже написано, нога не скажет: «Я не принадлежу телу», ухо не скажет: «Я, потому что я не глаз». Такого быть не может. Как в нашем физическом теле эти члены работают безо всяких претензий к другому. Они не управляют телом. Так и в духовном теле, даже здесь на земле. Да, тут есть немощные еще части, но там, когда мы будем на небесах, там не будет немощи. Там будет все работать совокупно, и каждый будет вполне доволен своим местом, и там нету такого понятия: «Ага, ты там будешь больше в Царстве Божьем, ты там будешь глаз, и ты, у тебя будет появиться возможность, ну, как бы перед всеми там красоваться, что я же не какой-то там нос, я глаз». Вот. На самом деле мы понимаем, что таких вещей там в небесном Царстве Бога не будет. Мы говорим о Царстве Бога, которое открывается в нас здесь на земле. Царство, о котором Господь сказал, что праведность, мир и радость – вот что есть Царство Бога. Это этими вещами Он царствует – праведностью в нас, миром в нас, который как река течет, и кто его когда остановит. И радость, соответственно, которой тоже никто не может лишить и забрать нас. Поэтому мы понимаем, что перед нами Бог ставит великую цель. И дьявол, враг человеческих душ, весьма преуспевает, чтобы эту цель перекрыть от нас. Еще начиная с древних времен, с Ветхого Завета, он внушил фарисеям взять ключи от Царствия Божьего, забрать куда-то их, спрятать свои эти воскрылья длинные. И говорит: сами не идете и других не пускаете. Понимаете? Если в те времена уже он изгибался, исхитрялся, и хватало у него силы всех фарисеев заманить в эту, как бы, хитрость, чтобы они не только не пошли туда, но и не пустили никого другого. Сидели только и наблюдали, кто хочет жить благочестиво. Все, гнать его, ненавидеть, всячески его преследовать, чтобы он остановился и не шел туда, где есть истинное богоподобие. Даже мысли такой не допускать, что ты можешь быть подобен Богу в своих делах, можешь поступать в мире, как поступал Христос. Да? И мы видим это и сегодня. Мы видим, что Церковь Христова устроена так, что люди кричат, что я в Царстве Божьем, но этого Царства показать не могут. Из этого мы понимаем, что это очень редкостные люди у Бога. И в это последнее время Бог хочет вывести армию таких людей. Если раньше я говорил, эти люди просто сеяли, то есть подымались до Царствия Божьего, да, и Бог, как сказано в Писании, незамедлительно посылал серп, чтобы их пожать, эти снопы, и отправить их в небо, чтобы их посеянное потом этим посеянным действовать на земле, да. Но в это последнее время Бог обещает поднять армию людей, которые будут реально царствовать, реально властвовать над всем злом, и в конце концов они сокрушат и свалят врага человеческих душ с неба, и в конце концов они подведут ситуацию к тому, что он будет связан на 1000 лет и брошен в преисподние места земли, и в самом конце, конечно же, церковь победоносная вместе с всадником на белом коне, также на белых конях, будет вести последнюю брань и очистит эту землю от всякой скверны, освободит мир от греха, освободит мир от дьявольского влияния на этой земле. Это очень важно, потому что нам Бог предназначил быть этими победителями, этими людьми, которых служение будет намного выше, чем служение Иоанна Крестителя. Я этими словами хочу просто вдохновить вас продолжать искать Царствие Божьего. Еще раз повторю, что Царствие Божие не пища и питье. Если ты найдешь праведность, значит, ты найдешь мир. Если ты найдешь мир, значит, ты найдешь не эту дешевую радость, которую нужно всякий раз подкреплять какими-то штучками, шутками, музыкой такой, знаете, располагающей и всякими позитивами накачивать. О, давайте будем прыгать, кричать, танцевать и радоваться, и от этой радости никакого, как говорится, продолжения нету. Точно так же, как любые мирские шоу всякие, комические, комедийные, когда там веселятся такие улыбки до ушей, но люди ушли оттуда, пришли домой, и они снова возвращаются в ту жизнь, где чего-то не улыбается, чего-то не хочется показывать свои зубы. Вот. Так точно и христиане. Каждый раз они приходят, давайте будем искать присутствие Господня, ибо там, где присутствие Господня, там радость, там мир, там утешение. Но состояние, которое бы уже не кончалось внутри, которое бы не надо бы постоянно искать, один раз нашел и пользуйся им всю остальную жизнь, оно уже от тебя не уйдет. Такого никто не хочет делать. Я обращаю ваше внимание снова сегодня на Царствие Божье. Может быть, оно поможет все-таки снова, придя домой, сесть и еще раз подумать, что я делаю для того, чтобы это царство как можно скорее открылось во мне. Что нужно делать, реальные шаги для того, чтобы получить это Царствие Божие. Я не знаю, как вы, но у меня, допустим, мозги кипят. Я думаю, я на земле смогу сделать больше, чем Иоанн Креститель? Да не может быть. Неужели у меня есть такой шанс повлиять на землю так, как даже Иоанн Креститель не повлиял? Он только путь Господу готовил, а я Господа могу показать на земле таким, какой он есть. Даже самый маленький я, даже если я совсем немножко возьму, я сделаю гораздо больше, чем Иоанн, которого сам Бог, Отец, послал, и о нем сказал, что он есть мой ангел, то есть он мой вестник, с моей вестью он придет, он приготовит путь Господу, и о нем так много величественно, и сам Христос говорит, и говорит, истинно говорю вам, больше можете быть. Дает такие перспективы, дает такую возможность невероятную, и вот елозят люди вокруг этой истины, выдумывают всякие себе звания, которых они на самом деле не имеют, потому что звание определяется состоянием. Если состояние твое, у тебя нет возможности влиять ни на что твоим царством, то какой ты царь? В психбольнице там только вот такие цари, которые называются, но за этим абсолютно ничего не стоит. И, увы, к сожалению, не только в психбольнице. Христианство во многих вопросах превращается в психбольницу, потому что без стеснения говорит, я слушал одного проповедника, он говорит, мы должны в нашей вере называть несуществующее существующим. Кто тебе когда давал такого права? Где ты это нашел? И один какой-то сказал умник, и так всем понравилось, все об этом кричат, мы должны называть несуществующее существующим. Да просто говоря, вы просто говорите, что мы должны врать напропалую, налево-направо, обольщать сердца простодушных, чтобы они верили в эту ерунду. Потому что только Бог называет несуществующее существующим, сказано в Писании. Только Бог. Почему? Потому что Бог знает все, что будет наперед. Поэтому Он и называет. А ты думаешь, что если ты назовешь что-то, поверишь в это и назовешь это как существующее, то это приведет твою веру к результату. Какая глупость! Писание говорит, вера есть осуществление того, что мы ожидаем, когда мы наполняем меру нашего ожидания, когда мы ожидаем терпения, и приходит результат нашего ожидания, только тогда наша вера подтверждается. Как? Что то, что Бог когда-то мне сказал, это было правдой. Бог исполнил свое слово. Но не об этом сегодня моя речь. Давайте все-таки вникнем, еще есть немножко у нас время, в вопросы Царствия Божьего. Приходит Никодим ночью к Христу. И я знаю, вот, сегодня скажи, Христос, ту же фразу каждому, многим людям, верующим на земле, они так же, как Никодим, скажут, как, что снова надо родиться, что надо опять в утробу матери, как родиться, что родиться, не думают об этом, не ищут этого, как родиться свыше, как прийти к тому, чтобы появилась эта жизнь. Писание говорит, прочитаю несколько мест. Смотрите, 1 Коринфянам 3:3. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, и вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Здесь не сказано, что вы поступаете по обычаю этого мира, по обычаю грешников каких-то. Здесь сказано человеческий обычай поступать. Вот так поступают люди, которые плотские. Все плотские люди так поступают. Понимаете, в Писании нету просто так написанных слов. Если написано «человеческий обычай», то мы понимаем, что это обычай абсолютно всех людей. Все люди вот так вот себе это все понимают. Один в одну крайность, другой в другую крайность, но по общему восприятию человечества вот так вот это все воспринимает. Смотрите, другое место я прочитаю. Это Луки 16 глава, 15 стих. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми. Но Бог знает сердце ваше, сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Опять такое же самое слово. Не то, что высоко у грешников, не то, что высоко у каких-то безбожников, у людей. Понимаете, высоко у людей. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути, говорит Господь. Как небо выше земли, так мысли мои выше мыслей ваших. Сколько надо еще убеждать, что человеческое представление, человеческие мысли, пока Дух Божий не открывает истину, они настолько тщедушны и ничтожны, что эта плотская жизнь нуждается в смерти. И вот мы обращаемся к Священному Писанию. Еще одно место прочитаю, которое очень сильно мне нравится. И, ну, у меня такое, как бы, знаете, ну, я стараюсь войти в это место как-то поглубже, понять. Луки 10 глава, 21 стих. Тотчас возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Иисус, но не просто как бы еще раз пережил важность этого момента. Вот посмотрите, возрадовался Духом, вот он восторжествовал, он какое-то удовольствие к нему пришло, и он начал молиться Отцу и говорит: «Славлю Тебя, Отче, неба и земли, потому что Ты это взял и спрятал от умных и разумных». А что Ты это сделал, Господь? Вот сегодня бы мы сказали: «Господь, чего ты это делаешь? Что умные и неразумные сделали плохого, что ты от них закрываешь свою истину?» Ну почему? Ведь, ну, мы знаем, умный это кто? Это кто родился, как говорится, у него больше извилин, и он быстрее понимает все, как надо. А разумный кто? Это тот, который... ну, достаточно образования получил, развился. И вдруг это две категории людей, Богу совершенно не нужны, и Иисус еще и радуется, очень сильно говорит: «Ты от них скрыл, а открыл младенцам». Я вас уверяю, что здесь один из ключей Царствия Божьего, потому что умный и разумный противопоставляется младенцу, который ничего не знает и которому нужно начинать с самого начала узнавать. Поэтому, когда мы читаем то, что Христос говорил Никодиму, мы понимаем, что Он имеет в виду, что тебе надо снова родиться, в тебе должна появится новая жизнь, которая совсем по-другому будет развиваться, не так, как человеческая. Все человеческое должно отмереть и отойти от тебя, потому что новая жизнь должна начинаться с младенчества. Господь взял, поставил посреди своих учеников дитя, и Он сказал: «Вот их есть Царство Небесное». И опять же таки, если мы его сравниваем с тем местом, которое я сейчас прочитал: «Славлю Тебя, Отче, неба и земли, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл младенцам», мы понимаем, почему Он поставил младенца. Много можно философствовать: да младенец, он бесхитростный, да он умеет прощать, да он забывает. Но когда мы берем Писание, мы видим, что Иисус радовался именно тому, что умных и разумных отодвинули, и только младенцы могут войти в Царствие Божье для того, чтобы что-то понимать. Итак, внутри нас существует наша человеческая жизнь. Вот мы, как человеки, у каждого из нас есть какие-то интересы. И поверьте, они все человеческие интересы. Вот люди говорят там, я пошел к Богу, я отвернулся от мира. На самом деле нужно еще раз разбираться, почему ты пошел к Богу. Может быть, тебе просто такой характер у тебя, что ты выгоду ищешь. Узнал, что там будет вечное блаженство, а там будет эта самая мука. И быстрее каяться к Богу. Но любовь к Богу, любовь к заповедям Господним, ну, как обычно, этих вещей не наблюдается у плотского человека, да? И он может всю жизнь ходить в церковь, но на самом деле он, интересы его, любовь его к обыкновенным человеческим делам. Он мечтает о деньгах, он мечтает, вот эти житницы разрушу, построю новые, и работать не буду, буду сидеть на Гавайях, на меня тут будут работать и прочие всякие вещи. И такой человек, ну, понятное дело, чем, что у него в душе, что ему нужно от жизни. Его обыкновенные человеческие интересы. И еще раз скажу, пусть они у нас будут разные интересы, да, но все равно у каждого из нас наши человеческие интересы. И вот с этими интересами человек, значит, начинает приходить к Богу, потому что мы идем не духовными к Богу, мы идем плотскими, а потом младенцами, а потом растем уже в духовный возраст. И вот мы приходим к Богу, Бог начинает с нами работать. Он начинает посылать нам свое слово. Это слово, если есть люди, которые получат достаточно мудрости, чтобы схватиться за это слово, то оно постепенно начинает рождать внутри человека другую жизнь. Зародыш начинает появляться от слова. Интересы начинают появляться от слова. Влюбленность к заповедям Господним начинает появляться от слова, которое лично тебе Бог сказал. Не от тех словах спасения, которые младенцам нужны, а уже когда ты это все младенческое оставил и пошел к совершенству, тогда тебе Бог говорит слово, которое уже ведет тебя к совершенству. Да? Так вот, когда это слово рождается в тебе, Писание говорит, восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Вот рождается внутри тебя зародыш, некоторый начаток Божьего создания. Он дает свои сигналы, как беременная женщина, она носит этот зародыш. Это еще не все рождение свыше, это только залог Духа. Некоторый начаток Божьего создания. И вот человек с ним ходит. И если он пребывает в Слове, как сказал Христос, он сказал, что если пребудете в Слове Моем, если оно будет продолжать заполнять, постепенно растворяться внутри твоего естества, то твоя беременность будет расти. Конечно же, в физическом мире 9 месяцев и женщина рождает. Но в духовном мире, в зависимости от того, какой ты мерой сеешь, насколько ты собираешь его,
так и растет твой, образно говоря, духовный живот. Сколько слова может зайти в тебя и сделать тебя влюбленным в это слово? В этом проблема. Если это слово не вызывает у тебя ярких эмоций, значит, оно не вошло в тебя. Значит, ты его не можешь увидеть в себе и не можешь преображаться в этот же самый образ. Ты его полюбишь только тогда, когда ты его увидишь своими глазами внутри себя. Только тогда ты в него влюбишься. Так вот, время рожать, время выхода этого зародыша изнутри тебя, тогда, когда он созреет достаточно, тогда человек, как говорится, высвобождается, что? Писание же говорит, Никодиму он говорит, что тебе нужно родиться от воды, и тебе нужно родиться от духа. Это две части рождения. Тебе нужно забеременеть, другими словами. И тебе надо сделать так, чтобы эта беременность вышла наружу. Освободиться от этой беременности. Поэтому он и говорит, что так бывает со всяким рожденным от духа. Как бывает со всяким рожденным от духа? Дух не сидит уже внутри, зажатый животом матери. Дух дышит где хочет. Он вышел, он стал независимой жизнью, и тело его не держит внутри. Вы понимаете, внутри нас есть частица духа, но снаружи нас тело со страстями и похотями. Поэтому апостол Павел и говорит по внутреннему человеку: я нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу другой закон, который делает меня пленником закона греховного. Понимаете? В плену находится мой дух. Он не дышит где хочет, он не делает то, что он хочет. И представьте себе на секунду, когда дух твой будет делать все, что он хочет. Никто его не может сдерживать, удерживать. Это Царствие Божье. Потому что наш дух, если он выходит из-под власти греховной природы, из-под власти тела, он становится навсегда соединен с Богом. Ты идешь, это Бог идет. Ты говоришь, это Бог говорит, потому что у тебя нету жизни плотской, у тебя жизнь духа. И поэтому Христос ничего ему не объяснял Никодиму. Он сказал эти слова для нас с вами, чтобы мы могли, если мы будем искать, чтобы мы могли понять это все. Зачем нам ходить, вот это оббивать пороги? Зачем нам постоянно свидетельствовать своей жизнью этой убогости и немощь, когда дьявол гораздо сильнее нас, когда грех гораздо сильнее нас, когда бесславится имя Господне? Для чего мы живем? На что мы надеемся? На спасение? Разве в этом есть истинная цель, как не то, чтобы действительно расширить Царствие Божие и прославить Бога так, как Он достоин. Нет у меня уже времени убеждать вас сегодня больше. Вижу, что головы ваши поопускались, устали вы от этих слов. Может, и раньше слышали их уже, но блажен тот, кто сегодня сам себе позволит напомнить эти истины и что-то начнет делать. Если ты потеряешь свою жизнь, ты ее приобретешь. Потеряй ее. Ты теряешь, ну, это 100%. Вот если ты видел когда-то в каких-то передачах, кинофильмах этих дикарей, которые скальпы себе навешали убитых людей, зуб у него тут вот висит,
и он там ему молится, еще какие-нибудь перья там, что-то значащее, расписанные, разрисованные весь. И он в своем представлении представляет, что чем больше он все это имеет, тем он круче, тем он такой вот, знаете, самый передовой среди всех. Точно так и мы со всеми мирскими ценностями, со всеми мирскими ценностями, чувства в духе, божественные откровения, они в миллионы, в миллиарды раз сильнее и красивее, чем абсолютно все, что есть в этом мире. Абсолютно все, что есть в этом мире. Поэтому Христос и сказал: «Мои мысли, не ваши мысли. Как небо выше земли, так мои мысли выше мыслей ваших». И если даст Бог тебе постигнуть то, что на небе, и если даст Бог и те же чувствования, что во Христе Иисусе придут в твое сознание, то это невероятное блаженство. И скажу, что этих действительно людей очень мало на земле. Лучше синица в руке, чем журавль в небе, рассуждает любой плотской человек. И я не брошу то, что есть. Люди вокруг меня что, глупые, что ли? Все так живут. А вот этот, который где-то журавль, а где этот журавль, где ты его найдешь? Всю жизнь будешь искать и останешься дураком. Так рассуждают люди, которых Бог не посещал своим словом. А если Бог начинает посещать своим словом, человек говорит: пусть все идет прахом, лишь бы Царствие Божие найти. Лишь бы истину найти, чтобы стать свободным, чтобы можно было поднять крылья, как орлы поднимают, чтобы не париться вот эту всю жизнь, как курица, все силы прилагает, что-то поднялся, оторвался, и потом всю жизнь вспоминаю: я колысь, молились мы там все переживали, что-то колысь был. Было у него. Вот. Что толку от тех всех куриных твоих, этих самых полетов и прочее, прочее? Ты должен стать с другой мечтой, с другими со всеми интересами. У тебя все должно поменяться. То, что ты любил, ты уже не будешь любить. То, что тебе хотелось, и ты тратил туда силы, оно станет мусором для тебя, если ты родишься снова. Поэтому мы не должны бояться того, чтобы сказать правду, что рождение свыше – это не от того, что ты принял водное крещение или ты заговорил на иных языках. Рождение свыше – это когда невозможно два человека в одном человеке иметь. Если ты имеешь начаток, вот Слово Божье в тебе открылось, и ты тянешься к истинам закона Божьего, это еще не полное рождение. Нужно еще тело твое освободить от плоти со страстями и похотями, чтобы дух твой мог ходить, дух твой мог двигаться, как ему нравится и что он хочет. И что ему нужно делать, чтобы он то мог делать. Вот где полное, окончательное рождение свыше. И нам надо об этом думать. Тогда мы будем знать, что такое служение, которое гораздо выше, чем служение Иоанна Крестителя. Будьте благословенны. И просто вдохновляю вас этими словами продолжать искать. Искать и не останавливаться, отдавать этому свою жизнь и свои силы. И однажды ты будешь увенчан успехом. Ты будешь увенчан успехом. Иначе Божье Слово лжет. А мы знаем, что оно не лжет. Ищущий находит. И если Бог сказал: ищи Царствие Божие, значит, это истинный ищущий.
И этот ищущий не может не найти. Какой смысл во всем остальном, если не искать того, о чем Христос с такой радостью говорил, что ты открыл это младенцам и славил своего Отца Небесного? Будьте благословенны. Давайте встанем для молитвы еще раз сегодня. Господь благословенный во веки. Благословенный во веки, славное, вечное имя Твое. Твоя премудрость, Твоя правда, Господь. Она ведет по жизни всякого, кто вполне доверяется Тебе. Господь, дай нам милость Твою, чтобы истина Твоя прилеплялась к нам, внутри нас формировалась и открывала нам великие просторы, в которых может находиться наш дух. Господь, мы хотим быть среди царственного священства. Мы хотим быть народом, взятым в Твое дело, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Господь, благослови нас разуметь. Благослови нас тратить силы туда, куда нужно тратить, чтобы в последние дни нам не было обидно, что мы зря прожили свою жизнь. Господь, мы хотим успеть много сделать на этой земле. И Ты благословенный во веки. Тоже этого хочешь, я знаю. И Ты ищешь себе таких людей. Сломай нас до конца. Разрушь нас до конца. Все те ценности, все те представления человеческие, плотские. И тогда Ты сможешь нас заполнить Своим. Ты сможешь нас загрузить до избытка. И мы понесем этот драгоценный сосуд, разливая эту благодать по всему миру для славы Твоего святого имени, великий наш Бог. Поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за все. Ибо вот время, которое Ты определил, и будут перемены, и восстанет Церковь Твоя, из праха, из пепла поднимется в одночасье, и будут говорить люди, как это могло произойти. А Ты это сделаешь, дабы демонстрация Твоего могущества была перед всем миром, перед всеми людьми. Ты будешь указывать, Господь, этой земле на величие Твое. Слава Тебе, Владыка, честь Тебе. И поклонение Тебе. Будь с нами впредь. Мы за все благодарим Тебя. Аминь.